Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Ожидаемый интерес к выставке работ Карла Брюллова уже третью неделю оправдывается ежедневно. Музей увеличил количество сеансов, экскурсий. Не сказалось даже завершение осенних школьных каникул. Приведу несколько записей в книге отзывов. «Никогда не думала, что я способна плакать от восхищения перед картиной. Думала, это из литературы. Выставка «Великий Карл» перевернула и открыла новые грани моего сознания», призналась посетительница. И вот еще одно эмоциональное признание. «Когда-то в детстве я увидела репродукцию картины «Всадница». Была потрясена ею, насколько может быть потрясен ребенок, увидев красоту. И вот спустя почти 50 лет я увидела этот шедевр. Я очень счастлива». А вот Елена из города Владимир написала: «Великий Карл – это выставка, которая дает возможность насладиться красотой жизни». Не могу не вспомнить, дорогие друзья, что написал Вильгельм Кюхельбекер из Сибири, куда дошла новость о картине Брюллова «Последний день Помпеи». Он писал тогда своей племяннице: «Душу радует живость, с какой говоришь ты о картине Брюло. Да, друг мой, вот так должно чувствовать прекрасное, и такое участие зрителя или слушателя есть лучшая награда для художника». Напомним, экспозиция расположена в 7 залах. Ранний период творчества художника и его автопортрет 1833 года, итальянский период, религиозная живопись, акварели и рисунки. Пространство организовано так, что посетитель совершает некое восхождение к Брюллову. Доминанты ощутимы, как, например, эскиз к плафону в Исаакиевском соборе. Картон огромной площади 11 на 14 метров размещен под наклоном, чтобы его можно было рассмотреть во всех деталях. Кстати, стоя на лесах во время работы в Исаакиевском соборе, Брюллов пошутил: «Мне тесно! Я бы теперь расписал небо!» Художник работал над оформлением собора в течение 5 лет. Но в связи с болезнью, к сожалению, из этих его начинаний ничего не было осуществлено в натуре собственноручного, но осталось очень много эскизов. В книге отзывов слова благодарности и в адрес реставраторов Русского музея. Многомесячная комплексная реставрация полотна «Последний день Помпеи» отмечена многими. Вспомним мы еще одну масштабную работу – реставрацию исторической художественной рамы для полотна Карла Брюллова «Смерть Инессы де Кастро». Те, кто хоть раз бывал в академических залах, должны были обратить на него внимание. 2 на 3 метра картина, рассказывающая о трагической странице в истории средневековой Португалии. На это указывает и полное название полотна – «Смерть Инессы де Кастро, марганатической жены, наследника португальского престола инфанта Педро». Напомню, в центре на коленях молодая красивая женщина, за которую цепляются двое малышей. В светлых одеждах они словно ангелы, а за руки их мать держит трое мужчин со злодейскими лицами, готовые вонзить кинжалы в грудь несчастной. Их взгляды, как и ее полные мольбы, обращены к статному мужчине в бархатном плаще с горностаями. То король Португалии Афонсу IV. Готовый отдать приказ, король, тронутый красотой женщины и малышами, своими внуками, замер с поднятой рукой. Смерть Инессы де Кастро, возлюбленной сына короля Афонсу IV, произошла не в этот момент, запечатленный художником. Инессу де Кастро казнили на плахе 7 января 1355 года. Ей было 30 лет. Сын короля, инфант Педро, не простил смерть возлюбленной. Его нелюбимая жена к тому времени умерла, а он восстал против отца. В Португалии началась гражданская война, ее-то и хотел избежать, казнив Инессу, король Португалии. Инесса ведь была близка к королевскому кастильскому дому. У инфанта Педро уже был законный сын. Понимая, что сыновья Инессы тоже будут претендовать на престол, король Афонсу обязан был быть безжалостным. Он сам в свое время воевал за трон со своим сводным братом. После 2-летней гражданской войны, закончившейся примирением сторон, король Афонсу умер. Педро I, став королем, велел перенести тело Инессы де Кастро из монастыря старой столицы в другой монастырь. Захоронили ее в саркофаге, и, согласно завещанию короля Педро I, его после смерти похоронили в саркофаге рядом с возлюбленной. Эту историю трагической любви воспел в 1556 году португальский поэт Камоэнс. И с того времени место упокоения влюбленных стало местом паломничества. Постепенно реальные события обросли легендами, мол, король Педро I короновал умершую Нессу, вынув ее из земли и посадив на трон. К этому историческому сюжету, начиная с XVIII века, обращались и драматурги, и композиторы, а созданием кинематографа и кинематографисты. Первый фильм с названием «Мертвая королева» вышел в 1910 году. В 1830-е годы Карл Брюллов мог знать средневековую поэму «Камоэнса», а также пьесу Виктора Гюго, написанную в 1820 году на этот сюжет и шедшую в то время в театрах. И все же в связи с чем у Карла Брюллова возник в Италии замысел исторической костюмной драмы? Замысел, который художник воплотил на холсте в 1834 году по свидетельству современников в рекордный срок за 17 дней. Мы обратились к Григорию Голдовскому, хранителю брюловских полотен в Русском музее, заведующему отделом живописи 18-го, первой половины 19 веков.
Это полотно было написано Карлом Павловичем в Милане. Якобы, ходит разные апокрифы, что для предстоящей выставки в Палаццо Брера Брюллову какие-то художники и знакомые говорили, что он не успеет, не сможет, и что его произведения не могут войти в контекст вещей европейских художников, которые будут составлять выставку Брера. На что Карл Павлович, не особенно декларируя, принялся за работу и за 17 дней написал это произведение на сюжет из португальской истории.
А нет ли некоторой интриги с Полем Делорошем, который прибыл в Италию в 1834 году, как раз к этому же времени? А Делорош был известен своими как раз историческими полотнами. Вот не было тут какой-то соревновательности?
Очень даже возможно, но, во всяком случае, она не зафиксирована никакими документами. Хотя в какой-то степени, да, поскольку речь шла о полотнах на исторические сюжеты. Известная перекличка позднеромантического Делароша и брюловской Инес де Кастро, которая, все-таки надо признаться, не абсолютно, но выпадает.
Его творчество, да.
Творчество, да. Там легко узнаются чисто брюловские типы, брюловские способы и особенности выразительности, некий гротеск, которые там существуют, конечно же, связаны с стремлением включиться в контекст европейской исторической живописи.
Почему считается, что это одно из немногих идеально завершенных полотен художника?
На самом деле это так. Если мы посмотрим любые произведения Брюллова, мы крайне редко встретимся у него с такой буквалистской академической завершенностью. Всегда найдутся фрагменты, которые как бы оставлены незавершенными с точки зрения мелочной, академической. Везде, даже портреты, которые кажутся абсолютно выписанными и завершенными, портрет Салтыковой. Внимательно посмотрите, вы там найдете тоже руку, которая почти не выписана. Это характерная особенность Брюллова. Брюллов – один из основоположников системы в живописи, которая получила особое название в истории живописи – «non finito», «незавершенное», это бишь, означающее не то, что художник не закончил произведение, а то, что художник его с точки зрения идейной, смысловой, эмоциональной завершил, то, что художник считал, что ему не обязательно выписывать и доводить до последнего штриха изображение разных деталей, когда общий смысл произведения уже высказано. Поэтому брюловские портреты, и в особенности те портреты, которые совсем не завершены, я имею в виду, и юношеский автопортрет, портрет Самойлова, и многие портреты, которые мы считаем эскизами царской земли, на самом деле о них художник абсолютно высказался. Ему не надо было доводить до последнего мелочного уровня завершенности.
В смерти Нессы де Кастро все закончено буквально академически до последней точки.
Да, потому что задача была другая. Изобразить достоверную историческую сцену с тем уровнем гротеска, который был свойственен академической позднеромантической живописи 30-х годов. Так работали большинство иностранных художников первой половины 19 века. Вопрос с незавершенностью более позднего времени. Для академической живописи вот этот баланс, сочетание совпадения сюжета и особенностей выразительности – один из постулатов академического искусства.
Все, что мы сейчас рассказали, знают и прочувствовали реставраторы Русского музея, возвращая к жизни драгоценный футляр, раму этой картины Брюллова. Рама датируется 1840-ми годами. Такого размера и качества исполнения исторические рамы чрезвычайно редки. В этой раме в 1897 году картина «Смерть Инессы де Кастро» и поступила в Русский музей из Императорской академии художеств. Картина Брюллова рассталась с родной рамой в начале Великой Отечественной войны. Картины уехали в эвакуацию, а художественные рамы оставались в Ленинграде. Холод, протечки, бомбежки, обстрелы Михайловского дворца – все смертельно для золоченого орнамента деревянного полотна в стиле второго барокко. После войны так случилось, что историческая рама осталась в фондохранилищах музея на десятилетия. А посетители продолжали восхищаться полотном Карла Брюллова и восхищаются. Замечательно, что сегодня интернет дает возможность видеть на YouTube работу команды реставраторов Русского музея. Вы только подумайте, площадь развернутой поверхности резьбы, рамы, больше 11 метров, рассказывает Ирина Степановна Веснина, заведующая отделом реставрации золоченой резьбы, руководитель проекта.
Даже для того, чтобы перенести раму в рабочее помещение, из места ее хранения, пришлось поставить профилактические заклейки для того, чтобы не потерять фрагменты, потому что все-таки переход по музею по лестницам, повороты, перехват получается руками. Хоть у нас очень хорошая бригада и всегда очень хорошо, корректно работают, но никто не застрахован от таких даже сотрясений, которые от шага возникают. Рама, поскольку хранилась во время войны в неотапливаемом помещении, и заражение, похоже, первая рама именно тогда получила. Лучше или хуже дальше были условия хранения, но грибок был, и поэтому обработку поверхности деревянной основы и золоченого грунта, куда заходили поражения, да, нам приходилось делать. И дальше после этого так уже вести укрепление грунта.
Какие-то все-таки реставрации были во время ее жизни?
Небольшие поновления были по углам, по наружной стороне. И вот там, где вот боковые выступающие части, тоже были небольшие сколы, и по ним, опять же, делали поновление, чтобы она смотрелась красиво, без осыпи, без утрат.
А вот правая сторона и в нижней трети отсутствует практически половина резьбы.
Да.
Это большой объем был резчику?
Здесь была древесина хвойных пород. Мы намеренно, во-первых, взяли липу, потому что это реставрационная вставка, она должна отличаться от авторского материала. Ну и, соответственно, по классике работать на объеме правильнее с липой.
Любая реставрация обратима должна быть, да, я
так
понимаю?
Да, и, конечно, если повернуть памятник на тыльную сторону, вот очень хорошо будет читаться, где сделаны дорезки. Новое золото и золото старое со временем будут, наверное, очень похожи, но на первом этапе они могут все-таки чуть-чуть разниться. Но в целом это все можно будет увидеть специалисту. И так вот, чтобы четко читались вставки, наверное, неправильно. Она должна смотреться цельно. Это наша цель и задача. Не влезать на автора, но максимально реставрационные вставки посадить в авторское покрытие.
Первый успех у публики Карлу Брюллову принесла картина «Итальянское утро». В 1827 году в магазине постоянного сбыта художественных произведений, помещавшегося тогда в доме Маркса на Невском проспекте, ныне Невский 46, была выставлена картина Брюллова «Итальянское утро», и именно здесь и произошло первое знакомство Пушкина с творчеством Брюллова. Пушкина всегда привлекал мир художников. Со многими, как мы знаем, он был знаком, и особое место принадлежит Брюллову. Ведь художник и поэт – ровесники. В воспоминаниях современников, рассматривая «Итальянское утро», Пушкин долго оставался безмолвным. Затем заметил – кисть, как перо. Для одной – глаз, для другого – ухо. В Италии дошли до того, что копии с картин столь делают похожими, что, ставя одно оборот с другой, не могут и лучшие знатоки отличить оригиналы от копий. Да это как стихи. Под известный каданс можно их наделать тысячи, и все они будут хороши. Я ударил об наковальню русского языка, и вышел стих, и все начали писать хорошо. Конец цитаты. А первая встреча Брюллова и Пушкина произошла в 1836 году. Брюллов, вытребованный Николаем I из-за границы в Петербург, проездом задержался у своих московских друзей. в столицу не торопился. Опасение потерять независимость и превратиться из свободного художника в чиновника, затянутого в академический мундир, его пугало. В Москву приехал и Пушкин. Сразу же по приезде он поспешил разыскать художника. И писал жене Наталье Николаевне: «Я успел уже посетить Брюлова. Он очень мне понравился. Он хандрит, боится русского холода и прочего». А в следующем письме Пушкин пишет о Брюлове: «Едет в Петербург, скрипя сердце, боится климата и неволи. Я стараюсь его утешить и ободрить, а между тем у меня у самого душа в пятки уходит». Конец цитаты. Оба они, и поэт, и художник, чувствовали холодное дуновение Зимнего дворца, преследовало повсюду, как бы далеко от столицы они ни оказывались. В письме Пушкину ведь Нащекин не зря писал о Брюлове. «Он чину мелкого. Что он гений, нам это нипочем». Много позже, когда поэта уже не было в живых, Брюлов не мог равнодушно вспоминать, что Пушкин не был за границей. И вот еще одна цитата Брюлова. «Академия, например, каждый год бросает деньги на отправку за границу живописцев, скульпторов, архитекторов, зная наперед, что из них ничего не выйдет. Формула отправки за границу считается необходимой, и против нее нельзя заикнуться. А для развития настоящего таланта никто ничего не сделает. Примерно лицо Пушкин. Что он был талант, это все знали. Здравый смысл подсказывал, что его непременно следовало отправить за границу. А ему-то и не удалось там побывать. И только потому, что его талант был всеми признан». Да, о многом заставляет размышлять выставка «Великий Карл». И пушкинская ведь там звучит. «Веленью Божию, о муза, будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца». Программу подготовила и провела Анна Всемирнова. До встречи в Русском музее.